Господин Атаспаев, первый вопрос. Как стало известно, вы являетесь советником президента Казахстана уже без малого 15 лет с некоторыми и небольшими перерывами. Как стало известно, вы были назначены советником президента впервые в марте 95-го. И, соответственно, знаете, действующий тогда и сейчас, спустя 15 лет, президента лучше, чем многие политики страны, не говоря уже о простом народе. А в апреле будет еще один юбилей, связанный с главой Казахстана. Как вам известно, 20 лет тому назад, в апреле 90-го года, Назарбаев был впервые избран президентом на первой сессии Верховного Совета КАЗ-СССР. Расскажите, пожалуйста, каким был тогда Назарбаев как политик, как первый руководитель государства? Что изменилось в нем 15-20 лет спустя?
20 лет назад, в апреле 1990 года, действительно, мы, депутаты Верховного Совета 12-го созыва, мы внедрили институт президентства в тогдашней Казахской Советской Социалистической Республике, которая, как известно, в составе Советского Союза была. Вот, и избрали Нурсултана Абишевича президентом страны. Ну, тогда ему было еще не было 50 лет. И он был широко известен уже в масштабах Союза, начиная с первого съезда народных депутатов. С мая 89 года его, собственно говоря, узнала вся страна, и он сразу завоевал очень большой авторитет и на всесоюзной политической арене, да и внутри страны, и он уже был достаточно хорошо известен. А вот, как известно, он тогда, знаете, в тот момент был и первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Вот. Ну, что я могу сказать? Конечно, за эти 20 лет ничто не стоит на месте. Ни ты сам, ни то, что вокруг тебя. И, естественно, президент тоже прошел все эти этапы дальнейшего своего становления и развития. Как личности, как крупного государственного политического деятеля. Ну и, собственно говоря, как глава государства. Я думаю, за эти 20 лет... Все-таки я понимаю подоплеку вашего вопроса. Если через призму, скажем, позитивного и негативного подходить к вашему вопросу, я глубоко убежден, что больше было, гораздо больше было позитива. Прежде всего, это становление и развитие Казахстана как независимого государства. Это рыночная экономика. Это политическая демократия, политический плюрализм, который был внедрен в стране, ну и так далее. То есть здесь можно перечислять очень много.
Понятно. Ну, как в Казахстане принято говорить, что Нурсултан Назарбаев первый президент Казахстана, даже специальный закон принят о первом президенте. Но почему-то не принято говорить и о том, что первый президент Казахстана, как вы сами заметили, и последний коммунистический лидер Казахстана. Если проследить весь путь Назарбаева в политике, то он тесно и неразрывно связан только и только с комсомолом и компартией. Воспитан и вырос как политик благодаря исключительно коммунистической идеологии. То есть, если вырезать ставшим популярным в Казахстане словом, то он плод от плоти продукт компартии. А теперь же он позиционирует себя демократом, как он сам нередко заявлял. Не стыкуется как-то. А вы как думаете?
Ну, на самом деле, партия в советские времена, это была единственная школа политического менеджмента. Другой не было, все же знают. Была одна собственность в стране, одна партия, одна идеология. И человек мог раскрыться как менеджер, как крупный организатор, будь то директор завода, или секретарь обкома, или ректор университета, или, не знаю, руководитель крупного строительного объекта, ну и так далее. Да? Будучи членом КПСС, вы это должны понимать. И сколько бы мы ни критиковали тоталитаризм, прошлое коммунистическое, а там не только было плохое, а было много и хорошего. Факт остается фактом, что 20 миллионов, которые были членами КПСС, это действительно был авангард страны. Там были лучшие люди собраны. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Поэтому вот этот ваш второй вопрос, он гораздо слабее, чем первый. Здесь я не вижу никакой подоплеки. Какое коммунистическое прошлое? Какая коммунистическая идеология? О чем вы говорите? На самом деле это Назарбаев чем занимался? Он в горкоме комсомола в 70-м году, я не знаю, полгода, может, проработал, потом фактически его уже, значит, взяли в партийные органы, и тут же он стал секретарем парткома Карагандинского металлургического комбината. А это фактически первый менеджер на гигантском объекте, значит, Карагандинского металлургического комбината. Он работал вместе, как он хорошо описал в своей книге «Без правых и левых», Тищенко, это был очень крупный, значит, организатор, директор завода. А вот, а всю идеологическую составляющую, ну и одновременно фактически второй руководитель, это был Назарбаев. Он прошел очень мощную такую заводскую закалку. И до этого, вы знаете, он фактически 10 лет работал чернорабочим, потом у доменной печи, начальником участка. Он прошел все этапы достаточно хорошо производства. Поэтому его и взяли секретарем обкома партии по промышленности в Караганде. Он 4 года отработал. А это гигантский в то время был фактически главный промышленный регион, значит, Казахстана. Затем он уходит работать в ЦК и опять секретарем ЦК по промышленности. Он долгое время и опять года 4 до 84 года работал. Затем он стал председателем Совета министров, то есть возглавил правительство Казахской ССР. Вот. И был им до 89 года, когда его избрали первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. То есть на самом деле он проходил везде очень мощную школу менеджмента, управленческую школу, как руководитель той или иной отрасли, значит, правительства, потом уже в масштабах страны. И не случайно рассматривали самым серьезным образом в Москве как альтернативу Павлову, это еще в 91-м году, чтобы он стал председателем союзного правительства. Это было одно из условий сохранения Союза Советских Социалистических Республик. Во всяком случае, именно так рассматривали те, которые не хотели разрушения великой державы. Так, дальше.
Вы, отвечая на вопросы газеты «Время», недавно заявили, цитирую дословно, «Мне 53 года, через 10 лет я сам уйду на пенсию». Думаю, что к этому времени Нурсултан Назарбаев по-прежнему будет президентом страны. Из этого следует, что через 10 лет, когда вам будет 63, а вашему шефу будет уже 80 лет. Дай Бог ему долгих лет жизни и здоровья. А через 10 лет он во главе Казахстана будет находиться без перерыва и без малого 31 год. 31 год, скажем так. И будучи продуктом Компартии и ее идеологии, чем же он отличается от тех же престарелых генсеков ЦК КПСС? Назовите три наиболее важных, на ваш взгляд, отличия Назарбаева от тех же престарелых генсеков ЦК КПСС.
Значит, я вам назову самое главное, фундаментальное отличие. Он осуществил рыночные реформы, в отличие от тех генсеков, которые были, включая даже и последнего молодого уже генсека Горбачева, который так и не смог осуществить модернизацию страны. А Назарбаев это сделал в масштабах своей страны. Это громадное, так сказать, отличие. Это, во-первых. Во-вторых, Назарбаев, еще раз говорю, он не был ярым коммунистом, да, типа там Суслова, который был догматиком марксизма-ленинизма. Вот. И когда наступили, как говорится, новые времена, вы помните, он оставил партию в сентябре 1991 года. Даже в августе, когда произошел путч и так далее. Тогда миллионы людей вышли из партии. Вот. И он по существу занял либеральную рыночную позицию и начал внедрять, еще раз говорю, вместо одной собственности он внедрил частную собственность наравне с государственной, причем частная собственность полностью преобладает в экономике. В идеологии политический плюрализм, у нас нет государственной идеологии, у нас нет одной идеологии. И по идеологии партии Нур-Отан она не является государственной идеологией. Есть идеологии национал-патриотов, партии Азад, других наших оппонентов и так далее. Вот. Алло.
Да, слушаю вас.
Алло. Да. То есть поэтому третий вопрос еще слабее, чем второй. Султанхан, не обижайтесь, я буду давать сразу, как говорится, ответы вашему вопросу.
Хорошо. Давай. Вы и идеологи президентской партии неустанно твердите, что в Казахстане нет достойного, так сказать, спарринг-партнера партии Нур-Отан. Сейчас, секунду. И по вашему заявлению, пока в Казахстане наверху ни одного человека, кто органически, естественно, смотрелся бы на посту главы государства. Охотно верится. Однако, если это действительно так, то тогда почему же в составы избирательной комиссии на местах не допустить представителей всех партий, особенно оппозиционных, в ходе очередной президентской или парламентской избирательной кампании обеспечить буквально равный доступ и оппозиционным претендентам, и партиям к СМИ, прежде всего телевидению и радио? Слабо ли властям это сделать?
Значит, я вам отвечу. Я категорически против, да, чтобы все партии были представлены в избирательных кампаниях. Это абсолютно не нужно. Вообще, по большому счету, надо беспартийных набирать в состав избирательных комиссий, потому что при выборах в местные органы власти, в парламент, на президентских выборах, это будет вместо избирательной комиссии мы получим дискуссионный клуб с мордобоем. Вот, когда члены партии начнут через призму вообще нашей общей политической культуры, да, выяснять отношения там. И вместо того, чтобы внимательно, зорко следить друг за другом, там полный кавардак начнется. Я убежден в этом просто. Поэтому я считаю, что лучше ставить вопрос по-другому. Беспартийных брать в состав избирательных комиссий. Правда, у нас сейчас беспартийных не осталось. У нас, если 12 политических партий сложить, каждая заявляет, у нас 780 тысяч, Азат говорит, у нас 250 тысяч, а патриоты говорят, у нас здесь 150 тысяч. Я как-то начал считать, до 2 миллионов дошло. Это получается, каждый четвертый взрослый гражданин Казахстана, он член какой-то политической партии. Надо, мне кажется, аудит внимательнее во всех партиях провести и реально высчитать, сколько фиксированного членства в той или иной партии.
Особенно, наверное, в кукольных партиях, да?
Да. Yeah.
Хорошо, следующий вопрос. Ваш шеф неоднократно и открыто, и недвусмысленно заявлял и предупреждал отечественных бизнесменов и банкиров не заниматься политикой. Действующая на сегодняшний момент Конституция Казахстана, которую не без основания называют еще и Назарбаевской Конституцией, и со дня принятия которой в этом году исполняется ровно 15 лет, разве не гарантирует не только бизнесменам и банкирам, но и вообще всем гражданам страны свободно заниматься политикой? Со своим предупреждением не заниматься политикой, не нарушает ли сам президент нормы собственной же Конституции? Или политикой могут заниматься, избираться могут только члены семьи президента Назарбаева?
Значит, отвечаю на вопрос. Прежде всего, надо очень важную фактическую поправку внести в ваш вопрос. Про бизнесменов президент никогда не говорил. Он говорил только про банкиров. Это очень важный момент. Потому что бизнесмены, они на самом деле реально представлены. В партии Нур-Отан очень много бизнесменов. И они в политсовет входят, да? А я думаю, в партии Азат есть бизнесмены. Правда, они себя не афишируют, но они могут помогать материально, так сказать, этой партии. И я знаю, что каждая политическая партия Казахстана так или иначе имеет нескольких своих спонсоров, которые содержат эту партию. На всякий случай, мало ли. То есть в этом плане все бизнесмены, они пусть не так активно, как хотелось бы, но они представлены в политике. Что касается банкиров, здесь я полностью согласен с президентом. Вообще нигде, ни в одной стране мира такого нет. Я имею в виду развитых странах, чтобы банкир был членом какой-то политической партии или занимал какую-то политическую позицию. Я, например, деньги не вкладывал в Туран-Аленбанк, при Аблязове, хотя там были самые выгодные условия. Самые выгодные условия были в Туран-Аленбанк. Но я туда принципиально не вкладывал, потому что я знал, что Мухтар Аблязов рано или поздно все равно ударится в политику, потому что однажды, войдя туда, уже невозможно выйти, понимаете? И я был страшно удивлен, что ему вообще сняли судимость и предоставили право заниматься банковской деятельностью. Это, во-первых, в 2004 году, когда партия АКЖО шла на парламентские выборы, я тогда резко выступил против, если вы помните, Казкоммерцбанка. Mm-hmm. Потому что я считал, что Казкоммерцбанк, тогда я считал, поддерживает партию АКЖО. И тогда Субанбердин, я его уважаю как банкира, вынужден был публично объясняться, что на самом деле этого нету. Хотя я, например, был глубоко убежден, что это было. Я считал, что банкиры не имеют права заниматься. Почему? Потому что есть иностранные акционеры в этом банке, да? И потом это очень рискованный банк становится, если он, если руководитель банка или учредитель банка или акционер банка, да, значит, решил заниматься политикой. Этот банк может прогореть. Самым серьезным. И потом это деньги вкладчиков. И неизвестно сколько. Хорошо, если он миллион дает долларов, а вдруг он 100 миллионов даст на цветную революцию или еще на что-нибудь. Поэтому все банкиры во всем цивилизованном мире, они вне политики. Это же азбучные истины. И президент здесь не открыл Америки. Он сказал, банкиры не должны заниматься политикой. Так оно и есть. Законодательно это запретить невозможно. Но есть практика цивилизованных стран и постсоветских стран, когда банкиры практически не занимаются политикой. Как только банкир начинает активно заниматься политикой, ну, скажем, Ходорковский, он был, конечно, крупным нефтяником там, да, ЮКОС, но у них и банк Минотеп был и так далее. И как только он решил заняться политикой, да, тогда государство ему сказало, извини, дорогой, мы тебя назначили менеджером, мы тебя на крупные нефтяные отрасли поставили, вот, а ты, значит, решил заниматься политикой, хорошо, мы проверим твое хозяйство. И проверили, и нашли, значит, уход от налогов на многомиллиардные суммы, ну и так далее. То есть вы все знаете всю эту историю.
Но согласитесь...
Это при Ельцине была так называемая семибоярщина, когда 7 банкиров активно поддерживали, значит, Ельцина, его партию на выборах и так далее. Ну и за это они много что имели. Путин, когда пришел президентом, при нем, что было сделано? Все крупные финансовые олигархи, все банкиры отошли от политики и занимаются только своим делом. То есть они перестали влиять на администрацию Кремля, на кадровую политику. В этом проблема, в общем-то, на самом деле, Березовского, Гусинского, которые были вынуждены уехать из страны.
Угу. Но согласитесь, при чем тут опыт, скажем, или традиция Запада, когда Конституция Казахстана не делает ни для кого исключения. Все граждане Казахстана имеют право свободно заниматься политикой.
Ну, во-первых, я еще раз говорю, Султанхан, вы ошибаетесь. Вы внимательно прочитайте Конституцию, есть законодательные, так сказать, нормы и нормативно-правовые, когда, допустим, правоохранительные органы, суды вне, так сказать, партийно-политического поля. Поэтому не все. Если уж до конца говорить, есть возрастной ценз и так далее. Половина населения страны участвует в активной политике, а половина еще не достигла совершеннолетнего возраста, ну и так далее. То есть,
понятно.
Это не совсем так.
Вам до сих пор ничего не известно от так называемой партии ДАМО, за которой будто бы стоит старшая дочь президента?
Я уже высказал свою точку зрения, я отвечал газете «Время», значит, никакого отношения администрация президента не имеет. Нам сейчас не до этого. Зачем нам плодить эти искусственные партии? Пусть кто хочет, с кем хочет, объединяется, ради бога. Администрация не занимается этим. Я вам говорю абсолютно ответственно.
Господин Яцпаев, я позволю себе не согласиться с вами, потому что в 99-м году, накануне очередных парламентских выборов, я был сам свидетелем того, как администрация президента одному бизнесмену позволила создать партию, это аграрная партия Ромина Мадинова, а другому бизнесмену, тогда еще руководителю национальной компании, запретил создавать партию. Это он лично вызывал, тогда еще, насколько я помню, был главой администрации президента Сарабай Калмурзаев.
Вы задали вопрос про ДАМУ, я вам ответил. А что было в 99-м году, это тогда вопрос другой. Я готов ответить на этот вопрос.
Хорошо, если
я можете ответить. Да, так... пожалуйста, я готов ответить.
Да, тогда...
Значит, в то время администрация президента из не стратегических, а тактических соображений действительно... пошла на раздробление президентского электората на 3 партии. Партию ОТАН, гражданскую партию и аграрную партию. Это было сделано из тактических соображений. И все прекрасно знали, что все эти 3 партии очень активно сотрудничали с администрацией президента. Но, тем не менее, они имели свое реальное фиксированное членство, свою структуру, организацию, газеты и так далее. То есть это было, это тактика. То же самое в России, вы посмотрите, есть «Справедливая Россия», «Единая Россия». На самом деле все же понимают, что это все медведевско-путинский электорат.
Хорошо. Вы недавно только утверждали о том, что Аблязов вместе с Романом Солоченко похитил 10 миллиардов долларов из БТА банка. Для подобного рода утверждений уже имеется судебное решение, обретшее законную силу?
Значит, я не обвиняю их. Я, прежде чем вот писать такие вещи, да, у меня у советника президента есть возможность связаться с нынешним руководством БТА банка, да, связаться с правоохранительными органами, связаться с соответствующими структурами и запросить, это мое право, они обязаны дать советнику президента, все материалы, которые я запрашиваю. Потом, изучив внимательно, я, значит, делаю соответствующее заявление. Я никогда не буду с потолка сидеть и делать какие-то обвинения. Зачем мне это нужно?
Не, ну согласитесь, для этого нужно иметь судебное решение.
Во-первых, ничего подобного. Значит, против Аблязова официально здесь возбуждено уголовное дело. Об этом очень много писали. Вот. Поэтому я не хочу, как говорится, повторяться и не хочу больше на эту тему вообще говорить.
Не, ну а где же тогда презумпция невиновности, если нет судебного решения еще?
Слушайте, ну вы мне сейчас задаете вопросы, как будто бы я председатель Верховного суда, генеральный прокурор и вынес вердикт. Понимаете? Вы поймите, есть свобода слова. Ну, например, я работал министром, сидит там один депутат, говорит, Ертызбаев получил от Машкевича 5 миллионов долларов и продал ТРК Казахстан. Ну, глупость, какую-то ересь невероятную. Ну, мне что делать? В суд на него подать? Начать кричать о презумпции невиновности, пресс-конференцию собрать и отбиваться, что ли? Ну, писали и пишут всякую ерунду про меня, мою семью. Я давно махнул рукой на это, потому что я понимаю, я публичный политик, и всегда будет. До тех пор, пока я буду заниматься политикой, все это будет. Понимаете? Угу. Это, как говорится, неизбежно, поэтому с этим надо смириться. Единственное есть средство против этого, это не, вот взять неожиданно, уехать куда-нибудь в степь или в тайгу, да? Месяц, два, три, год там жить, и про тебя забудут, и никто и писать не будет, и никакой клеветы не будет в твой адрес.
Вы как-то, оправдывая те или иные действия властей против оппозиции, заявили, что власть тоже имеет право защищаться. Защищаться от кого и каким образом? И разве действующая власть не должна защищаться, просто выполняя свои обещания и обязательства?
Я за всю действующую власть не несу ответственность. Я, когда говорю вот эти вещи, говорю от своего личного имени и говорю, поскольку газеты нападают, Азаттык радио нападает, К-плюс нападает, Республика нападает, Свобода слова нападает, на митингах горланят против президента власти. Я как советник имею право дать отлуп или не имею?
Ну, вот радио Азаттык не нападал.
Султанхан, да вы поймите, единственное, что я делаю, я просто говорю, больше ничего. Я говорю, я пишу, я публикуюсь, я выступаю по телевидению, я даю интервью Азаттык радио. И меня преследуете вы за что? За свободу слова, за то, что я выражаю свое мнение. Вы недовольны тем, что я высказываю точку зрения, отличную от вашей. Где же ваша демократия? Где демократические ценности? Где свобода слова?
Президент каждый год в своем очередном послании народу или на различных совещаниях дает обычно 6, 8 или 10 поручений, ставит конкретные задачи, иногда назначает конкретные сроки выполнения тех или иных своих поручений. И каждое новое правительство, в том числе ФНБ, Самрук-Казна, принимает каждый раз различные программы. Только вот не приходилось ни разу наблюдать картину, где президент спрашивал бы у правительства в целом, или у отдельного министра, или топ-менеджера Самрук-Казна выполнение этих поручений или программ. Как вы можете это объяснить?
А я не буду это объяснять. Вы эти вопросы в письменном виде переадресуйте в Самрук, Казна, в правительство. Потому что я вот так почувствовал сейчас по ходу нашего интервью. Зачем мне грузиться за всю власть? Почему я должен отвечать на эти вопросы?
И последний вопрос. Недавно один из бывших замакима в одной области заявил, что сейчас чуть ли не все высокопоставленные чиновники имеют, скажем, запасной аэродром за рубежом.
Я думаю, что это большое преувеличение. Хотя с точки зрения, опять же, рыночной экономики и правового государства, и чиновники, и бизнесмены, и предприниматели, и состоятельные люди, они имеют право приезжать в страну, уезжать, пересекать границу, покупать собственность где угодно. То есть нету запрета, законодательного же нет запрета.